Глава 11, зачало 40, 41. Ответ Господа ученикам Иоанновым, похвала Крестителя. Грозный обличитель неправды людской, великий проповедник покаяния, Господин Предтеча Иоанн, уже оканчивал свое земное поприще. Умолк его могучий глаз в пустынях Иордана. Ирод Антипа, этот сластолюбец, прозванный современниками лисицей, не вынес его открытых обличений за то, что тот отнял жену у своего родного брата Филиппа. И вот великий пророк, невидимый фарисеями, был изменнически предан ими и заключен беззаконным четвертовластником в мрачную темницу в крепости Махера на границах Аравии за Мертвым морем. Иоанн же, повествует святой Матфей, слышав во узилище дела Христова, послал к нему два от ученик своих. Речи ему, ты ли еси гряды, тот, о котором говорили пророки, гряды приидет и не умедлит, или иного чая, или и ты только притеча другого, который придет за тобою. Не вопрошает прямо, ты ли Христос, а прикровенно, дабы не дать врагам Иисуса Христа повод обвинить его перед римлянами, если бы Христос ответил прямо на этот вопрос. «Что же это значит?» – вопрошает святой Златоуст. «Тот, который знал Иисуса еще до чудес, извещен был о нем от Духа Святаго, услышал от Отца, проповедовал о нем перед всеми, посылает теперь узнать от самого, он ли это или нет». «Но если сам не знаешь», — продолжает святитель-толковник, — «то как же сказал ты свое мнение о неизвестном? Не ты ли говорил, не сим достойно трешите ремень сапогу его? Не ты ли говорил, а зневедих его, но послал имя крестить его дою, то имя рече, над него же узрише духа сходящее, пребывающий на нем, то есть крестяй духом святым». Разве ты не видал духа в виде голубя? Разве не слыхал глаз у отца? Разве не ты удерживал его, говоря, «Остребуй тобой и креститеся, и ты ли грядешь и ко мне?» Разве не ты говорил ученикам, «Онному подобает расти, мне же молитесь?» Разве не ты учил весь народ, что он есть Агнец Божий в земле грехи мира? Не проповедовал ли ты всего этого прежде знамений и чудес? Как же теперь, когда он всем стал известен, и мертвые воскресли, и бесы изгнаны, и столько произведено знамений, ты посылаешь спрашивать у него? Что же это значит? Уже ли все слова Иоанна были какой-нибудь обман, подлог, басня? Но кто сказал бы это, находясь в полном уме? Не говорю уже об Иоанне, который взыграл в чреве материнем, проповедовал Христа прежде своего рождения, был гражданином пустыни, показал образец ангельской жизни. Напротив, если бы он был даже одним из людей обыкновенных и самых ничтожных, то не мог бы сомневаться после многочисленных свидетельств, данных как им самим, так и другими. Из всего ясно, что Иоанн посылал не по сомнению и спрашивал не по неведению. Но для чего же тогда Иоанн посылал спрашивать? Древние святые отцы и учители церкви объясняют это так. Как неотдаленно, как некрепко был заключен Иоанн, однако же преданные ему ученики приходили к нему и сюда, сообщая ему обо всем, что желал он знать. А в то время вся Иудея и Галилея, Самария и прочие окрестные страны были полны рассказами о Спасителе, о Его необычайном учении, о Его власти над сердцами людей и над всей природой, о Его дивной любви и милосердии к грешникам. Мог ли не желать обо всем этом слышать в подробностях тот, кто первый указал на Иисуса, как на обетованного Мессию? Кто не считал себя достойным быть последним его слугой, кто прямо говорил своим ученикам, «Он жених, а я только его друг. Я радуюсь его радости, ему подобает расти, мне же молитесь». Все мысли святого узника, пророка и предтечи Христовы были сосредоточены на едином Христе, которого он исповедовал Сыном Божьим, о котором он говорил, что верующий в Него имеет жизнь, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И тот, кого сам Христос назвал большим врожденных женами, без сомнения, с благоговением слушал рассказы своих учеников о славных делах Христовых и радовался духом, и всем сердцем желал, чтобы его ученики стали учениками и последователями Иисуса Христа. Но не все ученики способны были доверчиво и в простоте сердца принимать слова своего великого учителя и следовать за Господом. Были между ними такие, которые в слепой, хотя и глубокой привязанности к Нему, принимали Его слова за выражение только крайнего Его смирения и никак не хотели допустить мысли, что их Учитель ниже Иисуса, о котором Он же и Иоанн свидетельствовал. Слава Иисуса скорбно действовала на ревнивые к славе своего Учителя сердца учеников Иоанна, тем более, что их столь любимый учитель теперь томился в заключении, а Иисус творил столько дивных чудес и затмевал ими славу Иоанна. Ученики Иоанновы, говорит святой Златоуст, как всякий может приметить, не расположены были к Иисусу и всегда ему завидовали, что видно из их же слов своему учителю. «И же без тобою обон пол Иордана, ему же ты свидетельствовал Иси, все сей крещает, и все грядут к нему». А в другом случае Иоанновы ученики, пришедшие к Иисусу Христу, говорили: «Почто мы и фарисеи постимся много, ученицы же твои не постятся, ибо они еще не знали, кто был Христос». И вот когда Господь воскресил сына вдовы Наинской, когда все пораженные этим чудом всемогущество Божие с благоговением заговорили, что Бог посетил людей своих, некоторые из учеников Иоанновых невольно задумались, не есть ли в самом деле Христос этот дивный чудотворец Иисус. Но чрезмерное пристрастие к своему любимому учителю Иоанну подавляло в них возникавшую веру. Пророк Божий видел их душевное состояние, предвидел и свою близкую кончину. Он стал опасаться, как бы ученики его, по слепой к нему привязанности, не остались неверующими во Иисуса Христа. И потому, когда ученики рассказали ему о воскрешении юноши Наинского, предтеча решил воспользоваться этим случаем, чтобы утвердить в них свое неизменное учение о Христе Спасителе. Уже не одним только словом, но и их собственным свидетельством дел Иисусовых. «Если бы, — говорит святой Златоуст, — он стал просто говорить им, «Пойдите к нему, он лучше меня», то сим не убедил бы людей, которые были привязаны к нему самому. Напротив, они подумали бы, что он говорит это из скромности, и прилепились бы к нему еще более. А если бы стал молчать, то опять ничего бы не вышло. Что же он делает? Выжидает случая от самих услышать, что Иисус творит чудеса, и тут сам не дает им советов, посылает не всех, но только двоих, о которых, может быть, знал, что они способнее прочих уверовать, дабы вопрос не был подозрительным, и дабы они из самих дел увидели разность между ним и Иисусом. Иоанн, заключенный в узах, говорит блаженный Иероним, посылает своих учеников к Иисусу Христу для того, чтобы под видом разрешения своих недоумений окончательно рассеять их неверие и, зная о близкой своей кончине, хочет обязать их следовать за тем, на которого сам указывал прежде неведущим. Предтеча послал учеников к божественному врачу, чтобы они могли у него найти врачевство от своего душевного ослепления. Он как бы на самого себя принял их сомнения, и их неверие приписывает самому себе. Таким образом, говорит святой Иларий, не сам Иоанн хотел просветиться, но врачевать неведение своих учеников. Как отец, предвидящий близкую свою кончину, заботится дать попечителя своим детям, так Иоанн Креститель хотел привлечь своих учеников к Спасителю. Самым живым предсмертным его желанием было видеть своих учеников, что они уже одушевлены твердой и горячей верой во Иисуса Христа. Иоанн посылал своих учеников к Сыну Человеческому как Учитель, которому на время были поручены чужие дети для того, чтобы образовать их и потом возвратить тому, кто есть истинный Отец. Он был уверен, что Господь Иисус божественной премудростью Своей исправит погрешительное их мнение, поэтому, разделяя с учениками их немощи, под покровом собственного недоумения, посылает их с вопросом ко Господу. Вот совершенный образец истинных служителей Слова Божия, которые не только не ищут славы своей, но и боятся оны, и паче всего заботятся о том, чтобы вся слава служения их принадлежала единому Богу. Итак, слова учеников Предтечи по изъяснению святых отцов надобно понимать так. Иоанн Креститель послал нас к тебе, говоря: «Я знаю, что ты Мессия, это я доказал своими о тебе свидетельствами». Но народ еще не знает этого. Для чего же ты медлишь вразумить его и объявить себя таким? Кто ты? Дай о себе свидетельство ясное и для всех очевидное. Покажи своими делами, что ты Христос, и что иного ожидать не должно. Сердцеведец знал, с какой целью посланы ученики. Вместо слов он благоволил ответить им делами. Святой Евангелист Лука говорит, что в это время в присутствии учеников Иоанновых Господь многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. Его чудеса были как бы лучами солнца правды, сокрытого под завесой плоти. Они были знаменем могущества, божественности и святости Христовой, и показывали, что Он и есть истинный Мессия. Творили чудеса и древние пророки, но не своей силой, а силой Божьей, которую и спрашивали у Бога пламенной молитвой. А Господь Иисус совершал их своим божественным могуществом и властью. И совершая столько чудес, отвечал Иисус речением: «Шедше возвестите Иоанну, я же слышите и видите». Вспомните древнее пророчество Исаии: «Все Бог наш приидет и спасет нас, тогда отверзутся очи слепых и уши глухих услышат, тогда скочит хромы яко елень, и ясен будет язык гугнивых. Дух Господень на мне, Его же ради помазаме, благовестите нищим послами, исцелите сокрушенные сердцем, проповедайте пленникам отпущение и слепым прозрение. Сами видите, что это пророчество исполнилось на мне. Слепые прозирают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые восстают, и нищие, смиренные сердцем мои апостолы, и все сии труждающиеся и обремененные, жаждущие слышать слово спасения, радуются духом, приемля благовестие о спасении, и другим о том благовествует. Возвестите о сем Иоанну, и он даст вам еще большее свидетельство о мне». И проникая в глубину их сердечных сомнений и колебаний, привлекая их к себе словом любви, он присовокупил: «И блажен есть, и же аще, подобный Иоанну, не соблазнится о мне, чья вера в меня так же непоколебима, как вера моего Крестителя. Блажен тот, кто останется верующим в меня, несмотря на мое уничижение, на предстоящую мне крестную смерть. Господь не сделал обычного ему в таких случаях указания на Писание, как написано. Он знал, что его друг и без этого поймет силу ответа, потому что Исаия был любимым пророком Иоанна. Если бы он, говорит святой Златоуст, сказал «Я точно Христос», то это могло их навести на мысль, подобно иудеям, которые некогда говорили ему «Ты о себе сам свидетельствуешь». Посему он предоставляет им самим заключать обо всем из чудес, делая через то учение свое неподозрительным и очевиднейшим, а вместе и их обличил тайным образом. Они соблазнялись о нем, и вот он, обнаружив их болезнь и предоставив то одной их совести, никого не сделал свидетелем всего обличения, кроме их самих, которые одни поняли это. Пораженные необыкновенными действиями Спасителя, облеченные и исцеленные от тяготившего их сомнения, ученики Иоанна возвратились к своему любимому учителю с полной верой в Иисуса Христа и по кончине предтечи присоединились к его последователям. Так как народу неизвестна была цель посольства учеников Иоанновых, то и вопрос их мог породить много недоуменных сомнений. Многие, говорит святой Златоуст, могли рассуждать сами с собой и говорить так. Тот, который с такой силой свидетельствовал об Иисусе, ныне переменил мысли свои и сомневается, сей ли или другой есть грядущий. Не научила ли его темница быть осторожнее? Уже ли он напрасно прежде свидетельствовал об Иисусе? Господь поспешил уничтожить подобные сомнения и подкрепить немощь народа. Тем же исходящим, когда два ученика Иоанновы удалились, начат Иисус народом глагол тела Иоанне. Но почему же не говорил он в присутствии учеников Иоанновых? Дабы не подумали, говорит святой Златоуст, что он льстит Иоанну. Ученики Иоанна и без похвал были преданы своему учителю. Но исправляя сомневающихся из числа народа, он не обнаруживает их сомнения, а только разрешает смущающие их помыслы, показывая тем, что он знает тайные мысли всех. Он не говорит им, как некогда и иудеям, «Скую мыслите лукавые», потому что, если они и думали так, то думали не по злобе, но только потому, что не понимали сказанного. Посему-то Спаситель не укоряет их, но только исправляет их мысли и защищает Иоанна, показывая, что он не переменил прежнего своего мнения, ибо он человек не легкомысленный и переменчивый, но твердый и постоянный, и не может уверенным ему быть неверен. Господь ссылается при этом на их собственное свидетельство об Иоанне. «Число из Идости в пустыню видите. Для чего оставил города и домы свои толпами текли вы в пустыню Иудейскую? Уже ли для того, чтобы видеть какого-нибудь бедного и непостоянного человека? Нет, такое множество народа из столь многих городов не устремилось бы с таким усердием в пустыню на берег Иордана, если бы не надеялось увидеть там великого, удивительного и твердого, как камень мужа. Там на берегах Иордана много растет тростнику, тонкого, гибкого, колеблемого и небольшим ветерком. Этому тростнику подобны люди легкомысленные и переменчивые, которые говорят ныне то, а завтра другое, и ни на чем не останавливаются. Трость ли такую, ветром колеблему, ходили вы смотреть? Питомцу ли дикой пустыни, закалившему свой дух в подвиге, быть легкомысленным? Уже ли вы думаете, такому тростнику подобен Иоанн, что мог он переменить свои мысли о том, кого прежде превозносил похвалами, называя Агнцем Божиим, вземлющим грехи мира, а теперь стал спрашивать для себя же, «Ты стыли и сигриды или много чая? Конечно, нет. Но если не это, если Иоанн не походил на тростник, чесо из идости видите, человека ли изнеженного, в мягкие, в тонкие, легкие, ризы облечены. Своим усердием вы доказали, что Иоанн не был по природе непостоянен, но и того никто не может сказать, что он впоследствии сделался слаб, предавшись роскоши. Нося грубую одежду из верблюжьего волоса, он не изменил ее на легкую, мягкую, из тонкого льна. Питаясь акридами и диким медом, он доселе не ищет никаких роскошных яств. Привыкший жить в пустынной пещере, он не нуждается ни в каких великолепных палатах. Нет, Иоанн не раб роскоши. Все иже мягкое носящее, одевающееся пышно и роскошно, в домех, чертогах, царских суть. Не в веселых чертогах царских, а в дикой, угрюмой пустыне проводил свою жизнь великий отшельник. Не тонкий и мягкий лен, а грубую шерсть верблюда носил строгий подвижник. Не отборные яства, но акриды с диким медом были обычной пищей сурового аскета. Человек с такой могучей волей и закаленным характером, конечно, не мог возроптать на тяжесть тюремной жизни и изменить свои убеждения. Не только в тюрьме, но даже и пыткам, даже смерти самой, не сломить подобную натуру. Если бы и он хотел носить дорогие одежды, то жил бы не в пустыне и не в темнице, но в царских чертогах. Он одним молчанием мог бы достигнуть величайших почестей, ибо если Ирод столько уважал его, и тогда, как он обличал его и находился в узах, то тем более не стал бы подвергать его казни, если бы он молчал. Итак, могут ли падать такие подозрения на того, кто самим делом доказал свою твердость и постоянство? Конечно, нет. Но, если не так, то часо же из идости видите, пророка ли, каким был Илия Фесвитянин, который жил в диких пещерах угрюмого кормила и, подобно туче, налетал оттуда по временам, чтобы громить развратный народ, низвергать и поставлять царей, разить жильцов идольских. Действительно, своим суровым отшельничеством, своими беспощадными и громовыми обличениями, своим огненным словом, своим бесстрашием пред сильными мира сего, вообще всей личности своей, Иоанн всего более напоминал грозный образ могучего Илии. Ей, глаголю вам, вы не ошиблись, выходили смотреть и слушать пророка, и лишь пророка. Он больше всякого ветхозаветного пророка, потому что он ближе всех пророков ко мне, он мой предтеча. Пророкам дано было только провидеть мое пришествие, а сей и крестил меня воплотившегося. Сей первый из пророков имел счастье проповедовать о том, что Царствие Божие уже наступило. Многие пророки и праведники желали видеть то, что видел Иоанн, и не видели, и слышать то, что слышал он, и не слышали. Он еще в чреве матери познал меня. Он перстом указал на меня, как на Агнца Божия, вземлющего грехи мира. Пророки возвещали дела Божии, но ни об одном пророке не было пророчества, а об Иоанне было пророками же предсказано. «Сей бо есть, о нем же есть писано у пророка Малахия. Сиаз, глаголит Бог Отец, Богу Сына, посылаю ангела моего пред лицем твоим, иже уготовит путь твой, уравняет его пред тобою». Иоанн был ангелом-вестником и по жизни, и по служению своему. Как во время путешествия царей, те, которые славнее других, идут близ их колесниц, так и Иоанн явился перед самим пришествием моим. А потому, аминь, истинно глаголю вам, не восстав рожденных женами, и всех людей более, выше, лучше, совершеннейше Иоанна Крестителя. Ни одна жена не родила человека, который был бы больше его. Так торжественно, с особым, как бы клятвенным подтверждением, Господь Иисус произнес величайшую похвалу своему Крестителю. Премудрый сын Сирахов дает правило: прежде смерти никого не называй блаженным. Но воплощенная премудрость Божия, Сын Божий, которому принадлежит божественное право суда над людьми, делает исключение из этого правила для друга своего предизбрания. Когда слышится хвала из уст людей, в душе нашей остаются еще некоторые следы неизвестности и сомнения. Не преувеличена ли эта похвала ласкательством? Не уменьшена ли нерасположением? Но когда сам Господь прославляет человека, то истина господствует во всей ее полноте и широте, потому что нет судьи, равного ему по всеведению и правосудию. И если величие похвалы оценивается достоинством того, кто произносит онную, то какова должна быть слава Претечи Господня, которому устами самого Иисуса Христа произнесена полная и величайшая похвала. Вот почему наша Святая Православная Церковь в своих молитвословиях и песнопениях поставляет пророка Претечу и Крестителя Господня Иоанна в первом чине прославляемых ею святых Божьих после Пречистой Девы Богоматери и бесплотных сил. Апостолы не могут равняться в своей славе с Претечей Господним, потому что все они уже были взрослыми в то время, когда Божественная истина изрекла сии слова: «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Этими же словами Спаситель отличил и себя от Иоанна и показал, что его не должно сравнивать с Иоанном, ибо хотя он был рожден плотью, но не от жены, а от девы, необыкновенным и чудным рождением, и чтобы великие похвалы не породили неприличного мнения об Иоанне. Смотри, как Господь предотвращает и это зло, чтобы иудеи не стали Иоанна предпочитать ему самому. В числе тогдашних слушателей могли быть и такие, которые знали, что сам он смиренно просил некогда от Иоанна крещения себе. Посему и это он исправляет, говоря: «Мни же во Царстве Небесном, меньший по возрасту и по мнению многих, смиривший себя до образа рабского тот, о ком говорили, что он ядца и винопийца, что он не больше, как Тектонов сын, друг мытарей и грешников, сей в Царстве Небесном более его, Иоанна, есть, ибо он есть царь этого духовного царства». Но говоря о себе самом, Спаситель справедливо скрывает лицо свое, чтобы не подумали, что он слишком превозносит себя. Христос называет себя больше не по сравнению с Иоанном, равно и Иоанн, когда говорил, что Христос крепле его есть, то несравнительно говорил так. И сам Спаситель, когда говорил «се бо воле Соломона здесь», конечно, не сравнивает себя с Соломоном. И в Ветхом Завете о несравненном говорилось сравнительно. Например, когда говорится «несть подобен тебе в Бозе Господи» или «несть Бог, яко Бог наш». Итак, Христос пришел, Царствие Божие уже открылось, Иоанн Претеча, возвестивший его пришествие, уже принадлежит не столько Ветхому, сколько Новому Завету. Одни же Иоанна Крестителя с того времени, как он указал всем на пришедшего Христа, и доселе, и теперь Царствие Небесное уже не ожидается только, как грядущее, но и нудится, силой берется, с такой ревностью берется, как берутся города приступом, потому что оно уже наступило, и все нужницы, употребляющие усилия над собой, восхищают Е. Его восхищают все кающиеся грешники, которые с сердечной болью расстаются с лестными для них ожиданиями Мессии-завоевателя и чувственного блаженства в Его Царстве, и обрекают себя на покаяние и трудную перемену всей своей нравственной жизни. Сибо пророцы и Моисеев закон, с которого начались пророки, и который пророчествовал о мне жертвами, как прообразами, до Иоанна прорекоша, до него простирался ряд пророков, им кончились все пророчества, и открылось само исполнение их в Царстве Божьем. Пророки не перестали бы являться, если бы не пришел я. Итак, не ожидайте другого Мессии. Я и есть грядущий. И вот смотрите, с какой ревностью толпы народа стремятся ко мне, чтобы только послушать мою проповедь о Царстве Небесном, чтобы потом восхитить его. И до конца веков так будет. И всегда будет нужно перенести подвиги покаяния и употребить все усилия над своей природой, чтобы войти в мое блаженное царство. Знаю, что слово мое покажется вам невероятным, но если будете внимательно смотреть на события и аще хочете приятия, если здраво, беспристрастно рассудите, то сами увидите, что Иоанн той и есть Илия, хотя и прийти. Хотя на самом деле он не есть воскресший древний онный пророк Илия, который должен явиться перед вторым моим славным пришествием на страшный суд. Иоанн пришел с духом и силой древнего Илии. И пусть тот из вас, кто способен понимать не для всех доступный таинственный смысл некоторых событий и значение некоторых священных лиц, пусть тот вдумается, вспомнит и поймет, что если Иоанн, как мой предтеча, свидетельствует, что я Христос, и чтит меня, как Сына Божия и Спасителя мира, значит, должно веровать, что я действительно Христос. Имея уши, слышите, да слышит. Имеющий незаглушенную совесть, да внемлет, что вещает она. Этим воззванием, обычным присловием учителей иудейских, Господь заключил свою похвалу предтече своему. Святой евангелист Лука, передав речь Господа, замечает, что весь народ, слушавший Спасителя, в том числе и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Значит, народ и мытари поняли слова Господа об Иоанне и возблагодарили Бога, что не ошиблись в своем мнении о нем и сподобились от него крещения в покаяние. Возблагодарим и мы Господа, что сподобляемся в богодатных таинствах Церкви Православной духовного обновления и освящения, тогда как современные нам фарисеи и книжники, разные свои мудрые уже учителя, отвергают эти таинства, якобы для спасения ненужные. Если в то время для вступления в Царство Божие нужно было крещение Иоаннова, не имевшее благодатной силы возрождать человека, а только располагавшее его волю к покаянию, то сколько же нужно иметь гордости, чтобы отвергать самим Господом установленные и преданные Церкви святые таинства нашей веры православной.